Здравствуйте, я Игорь Игорев. Поговорим сегодня о профессиональном выгорании. Есть мнение, что у мужчин этот процесс происходит сложнее. Мужчины выгорают заметнее, а у женщин запас прочности чуть больше. Кто же на самом деле входит в группу риска и что понимать под профессиональным выгоранием? Светлана Седун у нас сегодня в гостях, психолог-профконсультант, директор профконсультационной лаборатории «Мастер». Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Игорь.
Действительно, начнем с терминов. А что есть профессиональное выгорание? Обычно под этим понимают состояние, когда человек отказывается от своей работы, которая доставляла ему удовольствие, ему это уже неинтересно, то ли он в дауншифтинг уходит, то ли меняет вообще специальность. В общем, это такой творческий кризис, я бы сказал. Вот на самом деле, как понимать профессиональное выгорание?
В целом, вы, наверное, весьма точно, Игорь, описали понятие профессионального выгорания, состояние, когда длительное время человек, профессионал своего дела, у которого хорошо раньше и с удовольствием получалась какая-то деятельность, вдруг перестает испытывать неинтерес, ему кажется, что не все так хорошо, и что дальше он ни в коем случае уже этим заниматься не может. Я еще раз подчеркиваю, что это состояние, когда вот такая ситуация у человека достаточно длительное время, то есть полгода, год, может быть, полтора года. И это состояние, оно весьма специфичное, его ни в коем случае не надо путать с творческим кризисом, который как бы позитивен, и он дает нам возможности профессионально расти, хотя и очень тяжелое состояние, безусловно. Профессиональное выгорание – это как бы такая ступенька, встав на которую очень сложно вернуться назад.
Но, между прочим, ведь не случайно говорят, что писатель списался. У него творческий кризис, это и в данном случае подразумевается профессиональное выгорание. Раньше он делал это гениально, раньше всем это нравилось, а теперь это совершенно нечто беспомощное, то, что он нам выдает.
Верно. Говорят, что самый лучший способ профилактики профессионального выгорания – это постоянное развитие. Если человек просто воспроизводит на работе то, что он уже делал год, два, пять, восемь лет, десять лет, то, да, будет такая же ситуация и такое же состояние, как я и списался. Нет ничего нового внутри, нет источника вдохновения, нет источника новых идей, нет того внимания, которое требуется для качественного выполнения своей работы.
Да, он механистически к этому подходит. Это можно заметить, да, в любой профессии. И люди, которые работают с людьми, они, мне кажется, больше подвержены вот этим вот выгораниям. Хотя, если человек работает на конвейере и делает одну и ту же деталь в течение многих лет, ну, в конце концов, он может сойти с ума.
Да, именно поэтому рекомендуют людям, которые работают на конвейере и в подобной деятельности, периодически менять хотя бы линию, на которой они работают. Это то, что касается непосредственно рабочих профессий. Больший риск профессионального выгорания у людей социономических, так называемых, профессий, то есть люди, которые постоянно имеют дело с людьми и в стрессовых ситуациях, в ярких ситуациях. И, с другой стороны, у людей, которые, может быть, имеют дело не с людьми, но часто сталкиваются с экстремальными ситуациями, с высоким уровнем ответственности, с крайне высоким уровнем ответственности. Это вот основные группы риска по профессиональному выгоранию. Все почему? Что такое профессиональное выгорание? Есть какая-то уязвимая точка в личности, на которую работа все время, ну, как бы вот чуть-чуть давит, теребит ее. А точка становится очень болезненной. Она настолько болезненная, что человек начинает терять чувствительность. А если человек начинает терять чувствительность в своей работе, он становится невнимательным или циничным, или пытается игнорировать какие-то темы, которые значимы, если речь идет об общении с людьми. Вот так, собственно, и происходит профессиональное выгорание.
Если есть такие болевые точки, на которые кто-то пытается давить, ведь человек тогда восстает против этого. Ну, конечно, по-разному это может проявляться. В конце концов, гнев никто не отменял.
Очень легко бывает притормозить человека, который на вас давит. Но очень сложно, когда на вас давит сама ваша профессиональная деятельность и ценности, которые непосредственно связаны с вашей профессиональной деятельностью, когда вы должны хорошо что-то делать, и вдруг у вас там это каким-то образом не получается. Здесь нет виноватых, и в этом вся проблема. Это как бы получается такой внутренний конфликт, который необходимо профессионалу разрешить самостоятельно, самому с собой. То есть он как бы оказывается наедине со своим неким профессиональным вызовом. И вот какими средствами преодолеть этот вызов? Да, он может больше читать, он может общаться с психологом, он может общаться с наставником, он может иначе смотреть на ту практику, которой он занимается. Но, тем не менее, вот это как раз то, от чего не убежишь, то, что не свалишь на другого человека. Ах, ситуация в стране плохая. Ах, у меня плохая компания. Ах, там у меня плохой руководитель или подчиненные. Профессионал начиная осмыслять, а что же не так, приходит к тому, что единственный способ – это продвинуться по пути профессионального развития, что-то изменить в себе. Пусть это будет жертва от личности в отношении профессии, но, тем не менее, таков путь мастерства.
Ну, это очень такой глубокий личностный вопрос, стоит ли оставаться в этой профессии тем, кто ты есть в ней, если сама профессия это нивелируется окружающим миром, да, вот… Значит, если так, то ты не состоялся в ней, и ты не можешь принимать эти правила игры. То есть, это люди все равно амбициозные, так или иначе. Они себе представляют вот это таким образом, правда?
Да. Человек, который профессионально выгорает, действительно говорит, что, наверное, просто эта профессия не дает мне возможности выразить максимально полно свой профессиональный, главный личностный потенциал. И отсюда дауншифтинг. Не так давно, летом, проходил первый фестиваль практической психологии, очень такое популярное крупное мероприятие. И в том числе там была дискуссия, которую вела Лопухина, и там обсуждалась очень подробно тема дауншифтинга. Как раз мы говорили о том, что это связано с личностной реализацией человека и с тем, что профессиональная деятельность приводит к тому, что человек вынужден трансформировать свои ценности личностные и искать деятельность, которая будет поддерживать его личностные ценности. Прежде всего.
Но если он таким циником становится, ведь не во всех профессиях это возможно. Представим себе, что это врач скорой помощи, а он совершенно очень не думает о больных, да? Как раз у них тоже профессиональное выгорание. Или он будет это делать только за деньги, он будет скрывать это от своих коллег, но возмещать себе вот таким образом свое профессиональное выгорание. Ведь это уже практически выпадение из профессии.
Да, врачи скорой помощи – это яркий пример профессии, которая максимально подвержена профессиональному выгоранию, поскольку здесь присутствует и общение с людьми, и экстремальная ситуация, и максимально высокий уровень ответственности. И я еще раз повторю, что самый главный ресурс для профилактики профессионального выгорания – это профессиональное развитие. И, конечно же, духовные основы, и, конечно же, ценности, потому что если у человека есть сильная вера в то, что он делает полезное дело, нужное дело, он найдет в себе ресурсы для того, чтобы каждый раз в ситуации находить нечто новое, важное, необычное.
Ну, а почему говорят, что вот мужчины все-таки они более подвержены этим настроениям, чем женщины? Потому что женщины гибче.
Знаете, очень странная точка зрения, что мужчины выгорают больше. Я с этим категорически не согласна. Я уже говорила, что профессиональное выгорание, оно прежде всего связано с тем, что работа давит на какую-то уязвимую точку. Это всегда связано с чувствами, с эмоциями. И у мужчин, и у женщин. И женщины, и мужчины эмоциональные. Да, кто-то больше, кто-то меньше. Вопрос в том, что если у женщины очень много чувств и эмоций, ее может просто, ну, как бы разорвать в какой-то момент от обилия этих чувств и эмоций, и это приведет к профессиональному выгоранию. Как бы костер сначала завьется очень высоко, но потом погаснет. То у мужчины он склонен как бы прятать свои чувства и даже значимые чувства и интуицию свою прятать от себя, даже самого. А это приводит к чему? В итоге к отсутствию рефлексии по поводу проблем, которые у него возникают в профессиональной деятельности.
Но рефлексия – слово очень неприятное. Такое его произносят всегда с негативной коннотацией. А, дескать, что вот он там рефлексирует, словно какой-то юноша или красная девица.
Если вы почувствовали, что есть какая-то проблема, что если какая-то конкретная профессиональная ситуация повторяется раз от разу и вызывает при этом у вас чувство усталости, чувство отвращения к работе, чувство несостоятельности, если вы эту ситуацию засекли для себя, что важно сделать? Не говорить, что, ну да, в любой работе есть трудности, мужчина должен трудиться, несмотря ни на что, а просто смело и честно встретиться, вот как рыцарь, да, на коне едет, встретиться вот с этим своим врагом, разобраться в причинах, смело ответить себе, а что я сделал не так в этой ситуации, а что я могу сделать лучше, даже если, ну, придется при этом затратить какое-то время, усилия, деньги. И в этом случае вы становитесь профессионалом лучше. И, главное, честны, прежде всего, с собой. Вы становитесь сильней. Это то, что я имею в виду под тем, чтобы не просто крутиться, как белка в колесе, в тех проблемах, которые существуют, но смело встретиться с той профессиональной проблемой, которая может помочь вашему профессиональному развитию и усилить вас как специалиста, как профессионала, как лидера.
Ну вот встретились с этой проблемой и поняли, что проблема-то нерешаема, или, по крайней мере, от нас это не зависит, и что тогда, какие действия надо предпринимать, если мы не видим выхода?
Сейчас распространен уже достаточно институт коучинга и институт корпоративного коучинга в том числе. То есть, если в вашей организации есть психолог или коуч, вы имеете полное право обратиться с вот такой проблемой к соответствующему специалисту, потому что это вот как раз его прямая работа – помочь вам справиться с той проблемой, которая вам кажется сейчас неразрешимой. Смотрите, неразрешимая проблема – это потенциальный источник для личностного и профессионального, прежде всего, кризиса. А кризис – это что такое? Это какая-то перестройка внутри. Нам что-то надо перестроить в себе, чтобы стать способным воспринимать вызовы как бы принципиальные нового уровня, более интересные задачи, более сложные задачи. Мы растем через кризисы. Кризис – это хорошо. Несмотря на то, что
так
слово
говорят.
«Кризис» в обществе также имеет некий негативный оттенок. Не хочется туда попадать, не хочется попадать к врачу, не хочется попадать в ситуацию кризиса, но, тем не менее, это то, что помогает нам преодолевать вызовы.
Но это значит, человек расписывается в собственной слабости. Если он признает, что у него кризис, ему нужна помощь, а от мужчины слабости нельзя ждать. И ему же с самого детства внушают, что он должен быть первым, вообще мальчики не плачут. Весь социум диктует именно этот стиль поведения, что вот он успешный, и от него, как от железного Феликса, все отскакивает.
Если мы посмотрим на действительно успешных людей, я думаю, что для каждого слушателя есть такой человек успешный. Я думаю, что вряд ли вот эта модель, вот этот образ, который сейчас возник у слушателя, да, где-то в сознании, он железный Феликс. Скорее всего, это человек, который, наоборот, может себе позволить и расслабиться иногда, и заняться какой-то творческой деятельностью, и при этом еще и эффективно, и достаточно высокопрофессионально делать свою работу. Скорее всего, у этого человека есть семья, и очень хорошо, если она благополучная. И поэтому здесь вот этот вопрос по поводу того, что мальчики не плачут, мальчики должны быть сильными, мы увидим, что человек, который действительно силен, он имеет право на слабость, и он дает себе это право в определенных пространствах на определенное время, но это всегда происходит. Наверное, вот в этом ключе стоит подумать, и вот эта идея, она тоже уже прижилась в массовом сознании, что всегда есть место какое-то у сильного человека, где он остается наедине с собой и может почувствовать себя слабым, чтобы там набраться ресурса, потом вернуться уже сильным к людям. И это может быть психологический кабинет, это может быть дача, да, это могут быть горы, у каждого свое как бы вот это ресурсное пространство, где он может раскрыться, прочувствовать себя, получить поддержку или духовную поддержку, да, если там человек получает ее где-то в храме, но, тем не менее, это пространство есть.
Мне интересно, как сложилась судьба тех успешных людей, которые, может быть, не страдали таким профессиональным выгоранием, но сама жизнь их повернула к этому, в кризис вся рублевка развелась, в Британии женщины стали бросать своих мужей, которых уволили с работы, и что с ними потом случилось, и как они дальше разруливали свои ситуации. Вот это те самые мачо, очень успешные люди, от которых отказались даже их близкие.
Ну вот здесь мы как раз и приходим к тому, что есть успешность. И что есть успешность не просто в массовом сознании, а для каждого конкретного слушателя. Что этот успех? Хочет ли человек, который сейчас слушает это, оказаться на месте того персонажа, которого вы сейчас описали? Или, может быть, вот этот образ успеха, он все-таки включает в себя существенно больше факторов, и, может быть, не так важно забраться на самую вершину финансовой пирамиды, но при этом оказаться одиноким, ненужным, без какой-то экзистенциальной, да, сущностной основы, без контакта со своим подлинным корнем, основанием, не в безопасности, без женщины.
Но это еще не самое страшное без женщины. Самое главное – себя не потерять.
Да.
Светлана Седун, психолог-профконсультант, была в гостях у нас. Спасибо, всего доброго.